На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвале 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Визит в Ереван Хасана Роухани и перспективы армяно-иранского сближения. Интервью с армянским министром обороны в Тбилиси. Аресты и гонения на родственников чеченских боевиков. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: на Черном море разбился самолет с артистами ансамбля «Александрова». Израиль намерен пересмотреть отношения с ООН. 54 тысячи жителей Аугсбурга покинули свои дома из-за бомбы времен войны. Самолет Ту-154, следовавший в Сирию, потерпел катастрофу сегодня утром при взлете из аэропорта Адлер в Сочи. На его борту находились 92 человека, в том числе хор ансамбля имени Александрова и руководитель ансамбля, главный военный дирижер генерал-лейтенант Александр Халилов, а также благотворительница Елизавета Глинка, доктор Лиза и начальник управления культуры Министерства обороны Антон Губанков, съемочная группа трех российских телеканалов. В районе крушения лайнера в Черном море продолжаются поисковые работы. Спасатели обнаружили тела 12 жертв авиакатастрофы. Сведений о выживших нет. Основная версия авиакатастрофы – техническая неисправность. Теракт на борту лайнера, как и ошибку пилотов, источники Интерфакса в экстренных службах назвали маловероятными причинами трагедии. Собеседники агентства отметили, что метеоусловия в районе крушения Ту-154 были благоприятными. В Сочи прибыли первые родственники погибших при крушении самолета. Семьям погибших, как сообщает ТАСС, выплатят почти по 6 миллионов рублей. 26 декабря в России объявлен общенациональный день траура. Представители США, Германии, Франции, Чехии, Италии, Турции, а также Молдавии, Казахстана, Армении, Азербайджана и Белоруссии выразили свои соболезнования. Израиль намерен пересмотреть отношения с Организацией Объединенных Наций после принятия Советом Безопасности 23 декабря резолюции с требованием прекратить расширение еврейских поселений. Как заявил вчера израильский премьер-министр Бениамин Нетаньяху, он дал распоряжение прекратить взносы в бюджеты 5 структур ООН, которые, по его словам, особенно враждебно настроены к Израилю. О каких именно ведомствах идет речь, Нетаньяху не уточнил. Глава израильского кабинета также подверг резкой критике позицию администрации Барака Обамы за воздержание по голосованию по резолюции Совета Безопасности, тогда как в прошлом США неоднократно пользовались правом вето в случаях попытки оказать на Израиль международное дипломатическое давление. Нетаньяху назвал воздержание при голосовании США в ООН постыдной антиизраильской засадой, а резолюцию бредовой. Избранный президент Дональд Трамп заявил, что голосование Совета Безопасности ООН с требованием к Израилю прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории сделает мирное соглашение гораздо сложнее. Трамп сказал в сообщении Twitter, что его администрация добьется его в любом случае.
Эхо Кавказа. Новости.
На юге Германии в городе Аугсбург 54 тысячи человек покинули свои дома в районе, где была обнаружена бомба времен Второй мировой войны. Сегодня она должна быть обезврежена. Эта операция может продлиться около 5 часов. К опасному району переброшено до 900 сотрудников полиции. Невзорвавшаяся британская авиабомба весом почти в 2 тонны была найдена в ходе строительных работ в центре Аугсбурга в минувший вторник. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло сегодня на юге Чили, сообщает геологическая служба США. Эпицентр располагался в Тихом океане на глубине примерно 15 километров, недалеко от берега в 40 километрах от города Пуэрто-Кильон. Сообщений о разрушениях и жертвах пока не поступало. Центр предупреждения о возможных цунами в Тихом океане предупредил, что в зоне риска находятся районы, расположенные в радиусе 1000 километров от эпицентра. При этом пока не сообщается, действительно ли подземные толчки привели к образованию цунами. Папа Римский Франциск обратился с рождественским посланием «Урби эт орби» «Граду и миру» с балкона собора Святого Петра в Ватикане. Франциск призывал к торжеству власти любви, а не власти силы. Папа подчеркнул необходимость скорейшего мира для, как он выразился, возлюбленного народа Сирии, особенно жителей многострадального города Алеппо. Папа выразил надежду, что договоренности, достигнутые по Восточной Украине, будут выполнены. Франциск пожелал избавления от бед всем страждущим, беженцам, голодающим, всем людям доброй воли. Папа Римский призвал к миру жителей Ближнего Востока, Святой Земли, израильтян и палестинцев, а также Ирака, Ливии, Йемена и стран Африки. В частности, Нигерии, где детей используют на войне, а также Южного Судана, Демократической Республики Конго, Корейского полуострова, Колумбии и Венесуэлы. С балкона было оглашено отпущение грехов всем слушавшим рождественское послание на площади Святого Петра или по радио и телевидению. На площади Святого Петра и вокруг нее были приняты повышенные меры безопасности, размещена полиция и военные патрули, все паломники проходили через металлодетекторы. В Дагестане в ночь на 25 декабря произошли два нападения на сотрудников полиции. При обстреле патрульных на трассе Махачкала-Каспийск погибли два сотрудника правоохранительных органов. Второе нападение было совершено позже на въезде в город Кизельюрт. Об пострадавших не сообщается. В обоих случаях преступникам удалось скрыться. Ведутся их поиски, передает Интерфакс. На прошлой неделе нападение на полицейских произошло в Грозном. Погибли четверо служителей правопорядка.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. 21 декабря Ереван посетил президент Ирана Хасан Роухани. Визит был долгожданным. Тепло и бурно иранскую делегацию встретили в Армении. Из четырех своих соседей Армения имеет дружественные отношения только с двумя, поэтому крайне заинтересована развивать сотрудничество с Ираном. В восторженных тонах армянские иранисты говорили о перспективах создания транспортного коридора Персидский залив-Черное море, который должен связать Иран с Европой и вывести Армению из турецкой азербайджанской блокады, о совместных энергетических проектах и об устраивании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном. Повестка богатая, однако насколько декларируемые цели реальны? Об этом мы говорим с политологом, экспертом Армянского института международных отношений и безопасности Геворгом Меликяном.
Геворг, каковы самые главные итоги встречи с Роухани? Его так долго ждали и откладывали этот визит. Можно ли сказать, что какой-то перелом произошел в отношениях Армении и Ирана? Или хотя бы новая фаза?
Я думаю, что ничего такого особенного не произошло. Да, долго ждали этого визита. Это первый раз, когда Хасан Роухани приехал в Армению в течение трех лет своего президентство. Много чего можно было ждать, конечно, но более конкретного. Естественно, там были подписаны кое-какие соглашения. Но я не думаю, что можно ожидать очень много всего от этого визита. То есть армянская сторона очень нуждается в Иране, и Иран нуждается в Армении. Но Иран диверсифицирует свои возможности по всем направлениям, включая Туркменистан, включая Россию. И даже Турцию, конечно, с Турцией немножко есть проблемы. И, естественно, Армения. Дело в том, что все связано с тем, что Армения может предложить Ирану. Наши политики, аналитики очень воодушевлены этим визитом, но я не очень разделяю этот оптимизм, к сожалению. потому что я считаю, что в течение было очень много времени, много лет прошло, и с Ираном у нас никак не налаживаются такие отношения, какие бы мы хотели бы увидеть. У нас 4 страны, как соседи, у нас нету добрососедских отношений. И, по моему мнению, 2 остальные страны, которые являются Иран и Грузия, Армения должна была иметь намного больше отношений с еще большим потенциалом и результатами, чем мы имеем на данный момент. Армения, естественно, хотела бы иметь много инвестиций со стороны Ирана, проектов в разных отраслях, и в энергетике, и в торговле. Ну, в чем проблема, кто виноват, если так сказать, это уже другой вопрос. Армения, естественно, понимает, что Иран балансирует между Турцией и Азербайджаном. Иран является очень важной страной в регионе, и Армения бы хотела видеть, что Иран становится более ключевым игроком во многих вопросах. Естественно, Иран, Армения от этого может выиграть. Но, как показывает разное развитие, не все складывается позитивно для Армении.
Ну, вот тут как раз эксперты говорили о том, в какой внешнеполитической обстановке проходил этот визит, и просто были настроены крайне-крайне оптимистично, говоря о том, что как раз в это время и Алиев с Нетаньяху встречались, и сложно представить себе более благоприятную атмосферу, нежели когда Азербайджан и Турция, 2 армянских конкурента, успели испортить отношения с Ираном.
Я не знаю, насколько они испортили отношения. Это больше всего как риторика армянской стороны. Хотели бы, наверное, видеть, что они портятся, эти отношения. Но мы видим, что в августе были трехсторонние визиты, трехсторонное соглашение между Ираном, Россией и Азербайджаном. Потом были встречи и с турецкой стороной касательно международного транспортного коридора юг-север. Были подписаны очень многие соглашения между этими 3 сторонами. Я как бы не вижу, что какие-то есть препятствия, какие-то проблемы между этими сторонами. Да, они всегда есть, то есть какие-то конфликты. То есть это очень, очень хрупкий вопрос, очень сложный вопрос.
По какой причине товарооборот сейчас падает?
Думаю, самое большое препятствие – это российское присутствие во внешней и внутренней политике Армении. До этого, естественно, были какие-то ограничения со стороны Европейского Союза, извините, и Соединенных Штатов. Сейчас тоже, даже после того, как были подписаны договора с Ираном по ядерному досье, после этого тоже Армения с места не трогается. И, к сожалению, то есть есть какие-то декларативные... Очень много говорится о том, что надо развивать отношения с Ираном, но конкретные шаги мы пока что не видим. Вот в сфере энергетики тоже. Газопровод со стороны Ирана принадлежит российской стороне, Газпрому. И опять Армения полностью зависит от того, сколько какие объемы поставки будут из Ирана. Но Иран тоже понимает, что Армения не единственная страна в этом регионе, с кем можно контактировать и иметь отношения. Азербайджан, даже с Азербайджаном у них и большие проблемы. Но со стороны, если посмотреть с экономической точки зрения, более выгодно Ирану провести свои инфраструктуры через Азербайджан, через Азербайджан в Россию или через Каспийское море. То есть Армения должна на 2-3-4 раза иметь больше конкурентоспособности, чем эти страны, с кем Иран может иметь какие-то отношения. Но...
Одна из причин, по которой железная дорога Армении и Иран все-таки тормозится, этот проект?
Тормозится. Сейчас на Хиджеваном и Иран есть уже контакты. Они, если эта информация подтвердится, то они уже будут иметь, то есть железная дорога будет работать между Нахидеваном и Ираном. Между Арменией и Ираном пока что все висит в воздухе. У нас есть проблемы со стройкой магистрала юг-север. И я не могу представить, как товары с Ирана могут поступить через Армению в Грузию, из Грузии уже через Черное море в Европу. Да, хотелось бы хорошей транзитной зоной, транзитной страной. Но для этого нужно делать кое-какие-то вещи. Но пока мы не видим, пока со стороны Армении, да, делать кое-какие маленькие шажки какие-то, да, чтобы все-таки, да, Иран главный партнер, то есть важная страна для Армении. Но Армения, но много чего тормозит. Вот тормозит, и Армения не может полностью воспользоваться вот этими отношениями, которые могли бы в долгосрочной перспективе помочь и экономике Армении, и многому чему.
Ну, а вот намерение Армении стать мостом между Евразийским экономическим союзом и Ираном, как это может выглядеть на практике? Ереван планирует создать свободную экономическую зону в Мегре на границе с Ираном, что позволит там открыть совместные армяно-иранские предприятия и беспошлино экспортировать продукцию в страны Евразийского союза.
Армения давно имела проекты с Ираном, чтобы построить нефтеобрабатывающий завод именно вот на границе с Ираном, вот в Мегре, которую вы упомянули. Армения может. Другое дело, как, каким образом это все делать. Много чего Армения может сделать. И да, естественно, есть потенциал. Об этом и мы говорим, что есть потенциал, есть, может быть, желание, но хватает ли политической воли? И второй очень важный, ключевой, наверное, вопрос, кто на себя возьмет эти расходы. Армянская сторона не имеет такие возможности. Иран не совсем, я думаю, что они слишком заинтересованы, чтобы взять на себя все расходы. Армения уже имеет внешний долг, который превышает почти 6 миллиардов долларов. Это огромные уже деньги. Армения не знает, откуда еще брать деньги. А то, что Армения может стать мостом, ну, наверное, может стать мостом, если она сама этого захочет, если она сама будет на это работать. Для этого нужно делать кое-какие вот конкретные шаги, построить вот эти дороги, инфраструктуру, избавиться от коррупции, много чего. То есть это не только желание, да.
Иран заинтересован в том, чтобы Армения превратилась в такой портал доступа?
Да, Иран заинтересован. Да. Я думаю, что Иран заинтересован во всех странах, которые могли бы помочь ему. Это и Азербайджан, это и Туркменистан, это и Армения, естественно. И, естественно, Иран будет всегда говорить в позитивных тонах об Армении. И будет говорить, что это немножко балансирует Азербайджану. Ну, нужны всякие пути, которые переведут к Европе. На армянской стороне ответственность, как будет это все выглядеть. Если армянская сторона, политическая элита все-таки покажет свою готовность вот, делать конкретные шаги. Да, ну, в Армении мы знаем, что есть свои проблемы. Внутренние проблемы, экономические проблемы. В 2017 у нас рост ВВП будет только 0,5. Очень мало. Тогда я не знаю, каким образом Армения может финансировать такие огромные проекты, которые требуют очень много денег. А с другой стороны, Азербайджан готов платить. Они же готовы и на постройку железной дороги, и трубопровода, и транспортного коридора. И Россия тоже в этом заинтересована, потому что у Азербайджана есть деньги, у Армении нет денег. То есть Армения только, если посмотреть с экономической точки зрения или с бизнес-точки зрения, то что предлагает Армения? Только территорию. То, мол, приезжайте сюда, вкладывайте деньги, и потом 50 на 50 будем работать. Это так не работает. То есть это не бизнес-проект, это все-таки политический, экономический проект.
То есть это та причина, по которой иранские предприниматели не сильно заинтересованы сейчас инвестировать в Армению?
Ну, в Армении инвестиционная атмосфера тоже не совсем позитивная. Над этим сейчас работают. Да, новое правительство сейчас работает над этим. Но это же много времени требует. Иранцы, я опять говорю, они заинтересованы. У нас очень хорошие отношения с Ираном и с иранцами в частности. Да, они себя здесь чувствуют очень комфортно, очень хорошо. Но, с другой стороны, это недостаточно для того, чтобы полностью, вот полным ходом вот, открыть душу и вот ее инвестировать и все такое. У нас очень мало, к сожалению, вот с Ираном очень мало в этом плане инвестиций. И с армянской стороны, и с иранской стороны. Где вот стратегия армянской стороны с Ираном, я не вижу. Я, то есть, люблю всегда смотреть официальные данные. Я смотрел сайт вот, Министерства иностранных дел Армении. И что там было-то? У нас последний раз в 2012 году английская версия была updated. И армянская версия в 2015 году, то есть почти два года тому назад. Разве можно подумать, что отношения, которые очень важны для Армении. На сайте Министерства иностранных дел делается апдейт только в течение каждые два года или там 3 года, 4 года. То есть есть какая-то проблема все-таки.
Может быть, есть какие-то еще внешние препятствия, о которых вы говорите? Возможно, Москва не рада усилению отношений Армении и Ирана?
Это понятно было. Но они как бы закрывали глаза на много чего, потому что понимали, что Армении, в принципе, другого выхода-то нету. Мы, когда видим вот сейчас, когда уже открываются ворота, открываются двери к Ирану или обратно с иранской стороны к миру, то я лично думал бы, что армянская сторона просто будет рвать себя на части. Все вот, и рынок, и там открыть все для Ирана, и открыться к Ирану, да, вот. Но я думаю, что российская сторона имеет свое влияние на армянскую политику, на экономику Армении, и вот в 2013 году мы знаем, что в декабре «Газпром» купил все акции того вот, той части, которая связывает Армению и Иран, то есть газопровод. То есть полностью армянская экономика зависит от российской политики. Я думаю, что армянская сторона всегда во всем уточняет все детали всех сделок с российской стороной. А это, естественно, замедляет ход. Это, естественно, не нравится иранской стороне. Иранская сторона хотела бы иметь Армению как партнера, а не как посредника. Здесь очень все сложно. Здесь очень все сложно и насчет Евразийского союза тоже. Здесь есть кое-какие проблемы. То есть Армения является как членом этой команды, этого союза. Но иранцы понимают, что все-таки решение принимает Россия. То есть здесь иметь отношения с Арменией, договариваться о чем-то, это то есть полдела. Надо еще и договариваться с российской стороной. Поэтому я думаю, что много чего вот так зависает в воздухе, и есть слова, но на практике мало чего сделано. Но опять-таки я хочу это подчеркнуть, в Армении очень хорошо относятся к Ирану и аналитики, и политики все. Да, вот, и этот визит был очень важным для всех. Вот, естественно, да, вот все-таки президент Ирана приехал в Армению. Но что ожидать? Вот это самый главный вопрос для меня.
Это была беседа с политологом, экспертом Армянского института международных отношений и безопасности Геворгом Меликяном. В Чеченской Республике опять прибегают к практике коллективной ответственности. После нападения молодых людей на полицейских в Грозном 17-18 декабря немедленно была начата спецоперация по выявлению членов их семей и друзей. Сотни людей были задержаны, содержались в СИЗО, но официальных обвинений никому не было предъявлено. Российские власти сегодня около часа ночи освободили удерживаемых ими заложников, которых держали в отделах МВД и ФСБ. Они удерживались там более недели. Общее количество удерживаемых заложников превышало 100 человек. Среди них люди преклонного возраста, больные и нуждающиеся в специальном уходе. Родственники до сих пор ждут выселения и сожжения своих домов и боятся внесудебных казней. Тему продолжит Амина Умарова.
На площади перед мечетью в селе Пригородное, расположенном в 20 километрах от Грозного, 21 декабря собрали жителей села и родственников правоохранителей, погибших в перестрелке с молодыми людьми несколько дней назад. Перед ними поставили родственников Зелимхана Бахарчиева, последние 2 года воюющего в Сирии на стороне исламских радикалов. По версии властей, через социальные сети он завербовал молодых людей и приказал им напасть на полицейских. Родственникам Бахарчиева теперь грозит выселение из села и последующее сожжение домов. Советник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Магомед Хейтанаев не сдерживал свой гнев.
Из-за действия этого мерзавца остались сироты. Разве это маленькое преступление? Нет, это не маленькое преступление.
Не скрывал эмоций и брат погибшего полицейского.
Это ваша вина.
Убили моего брата. Из-за вашего мерзавца, вашего сына. Он был отцом 8 детей. После совершения молитвы он выходил из мечети. Каким должен быть человек, поднимающий руку на выходящего из мечети? Я не знаю.
Мнение жителей села высказал мужчина, согласный с выселением семьи Бахарчиева.
Они должны быть выселены за границы Чеченской Республики, потому что такие люди нам не нужны. Не нужны нам, не нужны селу и не нужны республике.
Этот отработанный сценарий демонстрирует по республиканскому телевидению, чтобы все вынесли урок. Власти намерены по всей строгости спросить со всех, начиная с членов семьи, совершивших нападение, и заканчивая контактами в их мобильных телефонах. По поступающей скудной информации из Чеченской Республики, в настоящий момент около сотни людей задержаны и содержатся в Старопромысловском РОВД города Грозного. Родственники задержанных, опасаясь за их дальнейшую судьбу, обратились за помощью к руководителю международной правозащитной организации Human Rights Analysis Center Ахмеду Гисаеву. В разговоре с «Кавказ Реалии» Гисаев рассказал, что эти люди опасаются внесудебных казней и сожжения домов.
На данный момент известно со слов обращающихся к нам в организацию за помощью родственников, тех людей, которые задержаны последние 3 дня, они действительно задержаны в Грозном. Это родственники тех людей, которые там были убиты. Они задержаны, их свезли в Старопромысловский РОВД и там держат последние 3 дня.
По словам Гисаева, речь идет о незаконном задержании. Людям не предъявлено обвинение и к ним применяется принцип коллективной ответственности. Многие жители Чеченской Республики, активно рассылавшие в ночь нападения видеозаписи перестрелок по WhatsApp и после обсуждавшие в соцсетях нападение, склоняются к версии о плохо скоординированном бунте молодых людей против власти. Вместе с тем, несмотря на крайнее недовольство действиями властей, население не симпатизирует напавшим. 19 декабря сторонники ИГИЛ выпустили заявление, что воины халифата совершили нападение на полицейских 17 декабря. Однако в заявлении отсутствовали имена и были неточности с количеством нападавших. Кроме того, не было имен и в списках подозреваемых в сочувствии радикальным исламистам. Напомним, что в результате спецоперации были убиты молодые люди от 18 до 20 лет – Магомед Ильясов, Ислам Альтимиров и Саид Ибрагим Исмаилов. Асхаб Юсупов получил ранения. 4 человека задержаны. В автомобиле напавших также находилась 18-летняя девушка по имени Мадина. Ее дальнейшая судьба неизвестна. Потери МВД составили 4 человека. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
В самопровозглашенной республике Южная Осетия усилилось недовольство ростом числа мигрантов, прибывающих в республику. Таковы данные последних соцопросов. Далее Жанна Тарханова.
По данным правоохранительных органов, в 2015 году в Южную Осетию прибыло 1350, а в 2006 – 1632 иностранных граждан из 37 стран мира. Большая часть – это трудовые мигранты из Средней Азии. Большинство приезжих заняты на строительных работах, куда неохотно идут местные жители. Тем не менее, согласно последним соцопросам, растет число недовольных мигрантами в республике. Депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов считает, что необходим закон о правовом положении иностранных граждан или лиц без гражданства на территории республики.
Необходим закон о правовом положении иностранного гражданина и лиц без гражданства на территории республики Южная Осетия, который прописывает всю полноту прав и ответственности каждого иностранного гражданина или лица без гражданства, находящегося на территории республики Южная Осетия. К сожалению, данная сфера деятельности исполнительной власти, да и законодательной, она прозалена. И мы видим следствие вот этого провала. Те негативные явления, которые на себе происходят не по части криминала, не по части преступлений, связанных с распространением наркотических средств и так далее.
Руководитель КГБ Южной Осетии Виктор Шаргаев недавно рассказал журналистам, что спецслужбами был выявлен гражданин Таджикистана, связанный с ИГИЛ. Вербовщик террористической организации был экстрадирован в Таджикистан через российских партнеров. При этом Виктор Шаргаев обратил внимание на то, что местные жители не хотят работать на стройках, поэтому приходится привлекать мигрантов. Цитата. «На самом деле обидно, что восстановлением Южной Осетии занимаются люди, которые приехали сюда заработать денег, не более того. А сами граждане не хотят заниматься восстановлением собственной страны. Между тем, заработная плата на стройках достаточно приличная, чтобы содержать семью. Это очень серьезная тема, на которую стоит обращать внимание. Очень плохо, что мы на восстановление страны приглашаем иностранцев, тем более, что некоторые из них представляют опасность для республики». Конец цитаты, сказал председатель КГБ Южной Осетии. Депутат парламента от Единой Осетии Петр Гасиев считает, что влияние внимание мигрантов на криминогенную ситуацию республики преувеличено. По его словам, за исключением отдельных случаев нарушения закона, они на данный момент не представляют угрозу безопасности республики. Гасиев при этом обращает внимание на безработицу среди местного населения.
Это подрядчики, те, которые, значит, работодатели, которые вот работают в феврале, включая инвест-программы и так далее, они, разумеется, предпочитают платить не местным ребятам, которые тоже в основном находятся без работы, нормальную зарплату, а другим мигрантам, которым они могут платить копейки, а могут и вообще не платить.
Анна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 9:30, в Сухуми и в Цхинвали 9:30. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Завтра в грузинском парламенте в рамках большинства зарегистрируются две новые фракции «Грузинская мечта консерваторы» и «Грузинская мечта социал-демократы». Вопрос регистрации фракции сначала рассмотрит комитет по процедурным вопросам и правилам. Затем заключение комитета представит бюро парламента. В составе фракции «Грузинская мечта консерваторы» и «Грузинская мечта социал-демократы» по 6 депутатов. Они сформированы с помощью мажоритарных депутатов «Грузинской мечты». В частности, по информации Интерпресс-Ньюс, во фракции «Грузинская мечта консерваторы» объединились члены консервативной партии. Звиат Дедзигури, Гика Буке, Пата Квижинадзе, Нино Гугуадзе. К ним присоединились два мажоритарных депутата «Грузинской мечты» Руслан Гаджиев и Мухран Вахтангадзе. Фракцию «Грузинская мечта консерваторы» возглавит Гика Буке. В состав фракции «Грузинская мечта социал-демократы» войдут лидеры социал-демократической партии Гия Джарджилиани, Куба Нарчимашвили и Бека Нацвлишвили. К ним присоединились три мажоритарных депутата «Грузинской мечты». По информации Интерпресс-Ньюс, это Сулхан Махатадзе, Савалан Мирзоев и Роман Мучашвили. Председателем фракции «Грузинская мечта социал-демократы» будет Гия Джарджилиани. Министерство по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной Республики Абхазия готово принять участие в поисково-спасательной операции в Черном море. Об этом информагентству «Апсны Пресс» сообщил министр ЧС Лев Квицине. После получения информации о крушении самолета Ту-154 наши службы находятся в режиме готовности. Мы направили соболезнования в Министерство обороны и чрезвычайных ситуаций России. Мы также предложили свою помощь российским коллегам для проведения поисковых работ, готова катера и водолазная группа, сказал Лев Квицине. По словам министра, есть информация о том, что волны могут принести фрагменты самолета в сторону Абхазии. Мы собираемся приступить к поисковым работам в Гакарской акватории, подытожил Лев Квицине. Накануне поздно ночью в Тбилиси на улице Цхнецкой стреляли в священнослужителя отца Георгия. Нападавший ранил священнослужителя в ноги, он доставлен в больницу, сообщает портал «Грузия онлайн». В МВД заявляют, что следствие ведется по статьям «Незаконное ношение, хранение оружия и преднамеренное нанесение менее тяжкого ущерба здоровью».
Региональные новости читала Любовь Поматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. На этой неделе состоялся трехдневный визит нового министра обороны Армении Вигена Саргсяна в Тбилиси. 21 декабря министры обороны Грузии и Армении подписали договор о военном сотрудничестве двух государств на 2017 год. На чем основываются отношения двух стран с учетом фактора России? С этим и с другими вопросами наш тбилисский корреспондент Мзия Парасишвили обратилась к министру обороны Армении.
Для Армении присутствие военной России в государстве – это дополнительный гарант безопасности, стратегический партнер. На данном этапе для Грузии это ровным счетом наоборот. Нас интересует, когда вы сегодня встречались уже со своим грузинским коллегой, есть какие-то красные черты, грани об этом вопросе? Как это влияет на отношения двух государств?
Я хочу сказать, что у нас сегодня было полное взаимопонимание по поводу того, что у нас есть одна общая красная черта – это мир, безопасность и стабильность наших государств и народов. И при всем при том, что у нас могут быть различные пути достижения этой цели, мы совершенно открыто и откровенно обсуждали и будем обсуждать все те вопросы, которые могут беспокоить грузинскую сторону и армянскую сторону в этом контексте. Но я совершенно убежден в том, что никаких противоречий в том, как решать эти задачи, у нас быть не может. Потому что в маленьком регионе, который напичкан конфликтами и оружием, нужна особая чуткость, нужно особое внимание ко всем деталям. И самое важное, нужен очень открытый, честный диалог, доверительный диалог, который позволит предотвращать любое недопонимание или любые риски и восприятие этих рисков. Мы хотим, чтобы в регионе воцарился мир. Мы видим, что в непосредственной близости нашего региона события развиваются очень драматично. Те страны, те города, которые считались десятилетиями островами стабильности и мира, буквально за считанные часы превратились в полный хаос. И нам надо сделать все, чтобы не допустить возможности такого развития у нас. На самом деле, я очень верю в теорию разбитых окон, вы знаете, это социальная теория, которая говорит о том, что если в том или ином окружении много разбитых окон, то в таких районах повышается преступность, потому что это провоцирует дальнейшие действия, как бы беззаконие и так далее. Я очень верю, что эта теория применима и к безопасности стран. В тех регионах, где есть война, где есть беженцы, где проливается кровь, очень высока вероятность того, что такие ситуации могут переливаться на соседние страны, субрегионы, и мы должны к этим вопросам быть чрезвычайно внимательны.
Ваше видение, как можно исправить, отремонтировать эти окна, ставить новые стекла? Я имею в виду, что до вашего приезда министр обороны Грузии посещал Баку, и когда в апреле были обострения на Нагорном Карабахе, в грузинском обществе были слышны предположения, что, может быть, Тбилиси может какую-то посредническую роль взять, или же, допустим, были какие-то попытки со стороны Еревана, чтобы как-то помочь в регулировании конфликта.
Должен сказать, что в те дни был действительно диалог на уровне оборонных ведомств наших стран, Министерства иностранных дел наших стран. И грузинские коллеги действительно были очень обеспокоены и предлагали свои усилия, свои возможности по нахождению каких-то путей диалога, прекращения боевых действий. На самом деле мы глубоко уверены, что все соглашения о прекращении огня, которые были подписаны по просьбе Азербайджана в 1994 и 1995 году между Азербайджаном, Нагорным Карабахом и Арменией, они являются бессрочными документами, которые сохраняют свою юридическую обязательную силу до нахождения мирного урегулирования конфликта. Мы стремимся к поиску такого урегулирования. Над этим работает очень интенсивно Минская группа ОБСЕ, ее сопредседатели Россия, США и Франция. На самом деле сегодня Минская группа одна из немногих форматов, где эти страны интенсивно взаимодействуют. И мы очень верим, что при наличии желания сторон урегулировать конфликт возможно, потому что несколько раз сопредседатели предлагали на рассмотрение сторон такие пакеты, которые позволили бы выйти из сложившейся ситуации. К сожалению, каждый раз такие переговоры заканчиваются срывом, спровоцированным азербайджанской стороной. Но мы не теряем ни терпения, ни надежды на то, что здравый смысл преобладает, и наши дипломаты будут продолжать работать над поиском мирных путей урегулирования. Нам, как Министерству обороны, остается постоянно готовиться и быть готовыми к тому, что ситуация может накалиться, новые авантюры всегда возможны. Как я уже сказал, когда в небольшом регионе сосредоточено такое количество оружия, когда идет такой уровень милитаризации, вероятность и возможность возобновления военных действий, она всегда присутствует.
А нас интересует на отношении позиции вашего ведомства по отношению сотрудничества с НАТО, с Союзом. Там есть стандарты, которые не только связаны с самообороной, техникой, но и с демократическими ценностями, с правами человека. С вашим именем и появлением в ведомстве будет предположение, ожидание, что будут реформы. В какую сторону это будет?
Реформы у нас в ведомстве идут давно, и с моим приходом мы будем стараться эти реформы углублять дальше, потому что на самом деле реформы в оборонном ведомстве – это часть реформы в стране в целом. Армения уверенно двигается по пути построения свободного демократического общества. Вы знаете, что по всем международным рейтингам Армения занимает довольно-таки высокое положение в праве, в плане свобод и прав граждан, и мы участвуем во всех тех механизмах, которые позволяют обеспечивать права человека. Конечно, на этом пути еще многое предстоит сделать, и мы будем продолжать эту работу, в частности, в плане укрепления гражданского контроля над вооруженными силами, демократического контроля. Мой приход действительно связан с тем, что я никогда, не считая лет обязательной службы в офицерском ранге, не был связан с вооруженными силами, и действительно это именно нацелено на то, чтобы гражданский политический контроль над вооруженными силами был усилен в стране. Это часть наших реформ в стране в целом. Вы знаете, что сейчас Армения проходит очень важный этап перехода к парламентской форме правления с изменениями, внесенными в Конституцию. Впереди нас ждут очень важные парламентские выборы. И мы надеемся, что тот процесс, который сейчас проходит в стране, позволит ускорить реформы и в оборонной сфере, и во всех других отраслях. Что касается НАТО и Евросоюза, то вы знаете, что Армения, являясь одной из стран-учредителей организации договора о коллективной безопасности, имея очень интенсивный стратегический диалог с Россией, имея союзнические и партнерские отношения с этой страной, всегда развивал довольно-таки равномерное отношение с Североатлантическим союзом. Мы участвуем в целом ряде миротворческих операций, проводимых в рамках НАТО, участвуем в проводимых учениях, участвуем в программах подготовки кадров. У нас есть очень интенсивный диалог по доктринальным вопросам. И это никак не мешает нашим отношениям с Россией, потому что мы всегда очень открыто и очень прямо информируем всех наших партнеров о наших приоритетах, о том, что и зачем мы делаем. Наша политика, она исходит из того, что мир в 21 веке не должен быть черно-белым, не должно быть взаимоисключающих альянсов и союзов. И в этом плане мы выстраиваем отношения со всеми в той части, которая позволяет решать стоящие перед нами задачи. Сегодня в Грузии мы обсуждали целый ряд вопросов. Вы, конечно, понимаете, вы отметили присутствие российской базы в Армении. Конечно, вы знаете, что в Армении тоже очень пристально следят за развитием трехстороннего формата между Грузией, Азербайджаном и Турцией. Мы понимаем, что это может исходить из интересов этой страны, и поэтому, несмотря на это, мы считаем, что, тем не менее, наше взаимодействие на двухстороннем уровне, а также на тех международных площадках, где и Армения, и Грузия принимают участие, более чем возможно.
Концепция нация-армия. Есть критика, первый президент Армении, сказал, что лучше вести концепцию не сейчас, peace now. Что подразумевает это именно? И включает ли это сейчас в Грузии очень актуально, как во всем мире, именно равноправие гендерное? Это подключает и участие в оборонной системе во всех сферах, доступа женщин. Что бы вы могли сказать в ответ критики? Нет ли такой воинственной риторики в этом концепции?
Я очень благодарен за критику, потому что политика, которая или концепция, которая не возбуждает критику, она либо ничего не меняет в стране, либо ничего из себя не представляет в целом. Поэтому то, что на предложенную мной концепцию нашел возможным довольно-таки подробно отреагировать первый президент Армении, это, конечно, указывает на то, что предложенная мной концепция имеет право на серьезное существование и обсуждение в обществе. Я имел уже возможность ответить на эту критику. Я глубоко убежден, что мир сегодня, или peace now, если мы говорим о пацифистском движении в Израиле, стал возможен именно потому, что вооруженные силы этого государства были уже достаточно сильны и достаточно влияли на ситуацию для того, чтобы на этом фоне можно было бы параллельно проводить инициативы, которые нацелены именно на восстановление мира. Потому что когда ты предлагаешь мир в условиях нестабильности, это должно всегда быть подкреплено тем зарядом уверенности, который внушает и тебе, и собеседнику чувство того, что альтернативы гораздо хуже. Поэтому я очень приветствую все мирные инициативы, но считаю, что пацифистские движения более актуальны и более востребованы там, где руководство страны страдает милитаризацией и пытается милитаризировать всех и все. Вот там действительно пацифистские движения имеют место быть. В нашем случае концепция нации армии – это концепция демократизации армии, это концепция того, как превратить армию в локомотив развития страны и общества, потому что вы знаете, что в силу навязанной нам ситуации в регионе мы вынуждены содержать армию, которая по размерам значительно превосходит армии, сопоставимых с нами по населению стран. А это значит, что армия должна превратиться из просто потребителя общественных ресурсов в поставщика целого ряда услуг образовательного, научного, производственного характера. Армия должна работать на патриотическое воспитание молодежи. Армия должна создавать новые возможности для развития экономики. И совершенно не означает моя концепция, предложенная мной формулировка этой концепции, милитаризацию общества. Отнюдь нет. Но, конечно, она включает в себя такие вопросы, как повышение эффективности мобилизационной работы, повышение понимания каждого члена общества с его роли в обеспечении обороноспособности своей страны. А что касается равенства, то я думаю, что в Грузии, я могу сказать об этом спокойнее, чем где-либо еще, я считаю, что в наших странах, и в Грузии, и в Армении, традиция участия женщин во всех ключевых аспектах жизни общества, от управления государством до вклада в дело безопасности и обороны государства, они всегда очень адекватно воспринимались. Может быть, именно в армии роль женщин была всегда чуть занижена, с учетом того, что это всегда традиционно считалось чисто мужской профессией, но я говорил с грузинскими коллегами вчера и сегодня, я знаю, что и у вас, как и у нас, все больше интерес у женщин к специальностям офицерским, все больше девушек подают заявления на поступление в вузы военные. Мы это приветствуем. Мы думаем, что государство обязано обеспечить возможность для представительниц прекрасного пола, которые хотят участвовать в обороне страны, проходить и контрактную службу, и выбирать специальность офицерскую, если это по душе. Поэтому мы будем в этом направлении работать. И не знаю, всецело ли это отражает смысл слова «гендер», потому что у него разные прочтения. Но то, что мы будем бороться за равенство мужчин и женщин в деле обеспечения обороноспособности страны, это точно.
И вы не будете препятствовать, если ваши дочери захотят служить в армии или же быть
в Абсолютно. Я был бы очень счастлив, если бы мои дочери решили, что часть своей жизни они хотят посвятить делу повышения обороноспособности страны. Я считаю, что это очень нормально, это очень адекватно. Но немного рано, наверное, сейчас загадывать, еще старше 12 лет, но я думаю, придет время, и они сами примут свои решения.
В какой Армении и в регионе вам бы хотелось, чтобы жили ваши дети и
Я думаю, что вопрос риторический, потому что всем хочется жить в мирном регионе, всем хочется жить в процветающем регионе. У нас для этого есть все предпосылки. Мы действительно две уникальные страны в мировой истории. Очень немного историй, когда две страны, живущие бок о бок тысячелетиями, никогда не сталкиваются в каких-либо серьезных конфронтациях, когда их единственное, что разделяет, это спор о том, у кого лучше сыр или вино, у кого дети лучше играют в шахматы, у кого вода, на каком месте в мире. Поэтому нам на этом надо выстраивать отношения. Я сегодня обратил внимание своих коллег, мы не задумываемся, но совершенно не случайно, что две древние страны, которые во всем мире именуются одними и теми же названиями, Армения, Грузия, Джорджия, все производные от этого, во взаимооценке они несут очень серьезную нагрузку. Мы называем Грузию Врастан, а в Грузии Армению называют Сомхэты. И это географическая идентификация нашего взаимного расположения. То есть мы называем Грузию страной, которая находится над нами, в прямом переводе слова «врастан». И Грузия называет нас южанами с учетом того, что мы живем по южный рубеж этой страны. Это указывает на то, что тысячелетиями мы так идентифицировали друг друга. Конечно, многим это трудно понять, которые сейчас пытаются заново придумать историю и географию, но мы должны это всегда учитывать и всегда держать в памяти, когда ведем совместную работу.
Это было интервью с министром обороны Армении Вигеном Саркисяном. С ним беседовала наш тбилисский корреспондент Мзия Парасишвили.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол.
на радио «Эхо Кавказа».
Речи первого президента Армении всегда вызывают резонанс. Левон Тарпетросян призвал к компромиссу в Карабахе, похвалил Алиева и потроллил любимые мифы армянских патриотов. С чем еще экс-президент рассчитывает победить на выборах? Вадим Дубнов обсудил это с армянскими политологами Александром Искандаряном и Микаэлом Заляном.
А первый вопрос к Александру Искандаряну. Александр, вы помните 96-й год, как вчера. Скажите, это... То же самое выступление, это те же тезисы. Или все-таки, я понимаю, что другая декорация, другая повестка. Но вот если сравнивать с тем, что было 20 лет назад, это возвращение с тем же номером или это какая-то другая заявка?
Ну, вы, наверное, имеете в виду 98-й год.
Нет, 96-й, война или мир и так далее. Вот.
А, начало этого, да.
Да.
Ну, это более или менее... Примерно эти же тезисы, но в исторической ретроспективе. То есть то, что говорит Левон Тарпетросян, это не то, что надо делать то-то и то-то, а это еще и я был прав. Это еще то, что вот тот разговор, который шел тогда и который стоил мне кресла, вот этот разговор можно вести и сейчас. И я попробую говорить о том же самом. Вот я бы сказал примерно так. Конечно, с поправкой на те годы, которые прошли, на политическую реальность, которая есть сейчас. Он же не только это говорил, он отзывался на вот активные дискурсы, которые есть сейчас в армянском обществе. Но в то же время и, повторюсь, это разговор о том, что вот то, что я говорил, оно имеет.
Микаэл, что это все-таки? Это больше предвыборное выступление или это действительно некий концептуальный прорыв? Или попытка такого прорыва?
Ну, вы знаете, я думаю, что это и то, и другое. Я, конечно, согласен с Александром, что принципиально ничего нового мы не услышали. Единственное, что новое, это то, что Тарпетросян выступает в качестве оппозиционного лидера. И вот в этом плане это довольно интересное выступление, потому что обычно оппозиция пытается в той или иной мере сделать ставку на популизм, на такие лозунги, которые принесут ей больше голосов. А вот с такой риторикой, которую мы сейчас видим у Тарпетросяна, я, честно говоря, подозреваю, что в Армении это не принесет большое количество голосов. То есть очевидно, что Тарпетросян не рассчитывает на... победу, во всяком случае, в этих выборах. Да, если сравнить его риторику в 2008 году, когда он был кандидатом в президенты, тогда как раз он старался не акцентировать карабахскую тему. Он говорил про коррупцию, про борьбу за демократию, то есть все, что обычно говорит постсоветская оппозиция. И, конечно, он не отказывался от своей точки зрения по Карабаху, но он говорил, что его цель не в этом. То есть он придет к власти не для того, чтобы решить карабахский конфликт, а для того, чтобы, как он это называл, очистить Азиевые конюшни, то есть бороться с коррупцией и так далее. Сейчас фактически он признает, что он не собирается бороться за власть, и скорее он пытается занять вот какую-то особую нишу в армянском политическом спектре, и он выступает вот с идеей компромисса как с основным предвыборным лозунгом. И это, конечно, нечто новое и довольно интересное, потому что сейчас мы видим, что всюду побеждают от Соединенных Штатов до Европы, побеждают как раз популисты, националисты, те, которые делают ставку на борьбу с истеблишментом, а Тарпетросян фактически выступает от абсолютно противоположных позиций. Он говорит, что проблема не во власти, а проблема в конфликте. Он выступает фактически с позиции антинационализма, он пытается он не пытается использовать популистическую риторику, и это довольно интересно, и еще нужно понять, почему он так выступает.
Вот, Микаэл, я задам вам этот вопрос, это действительно очень интересно. Если мы не говорим об апрельском успехе, то на каком поле и в каком масштабе он пытается самоутвердиться?
Я думаю, что здесь есть несколько моментов. Во-первых, с одной стороны, он, возможно, считает, что вот есть какая-то часть электората, для которой идея мира, идея компромисса действительно настолько важна, что они придут и проголосуют. И этого будет достаточно, чтобы пройти в парламент. То есть это будет, может быть, 5-7%. Я думаю, он реалистично считает, что на большее армянский национальный конгресс сейчас рассчитывать не может, и поэтому нужно вот постараться заручиться поддержкой вот этой части электората. С другой стороны, я думаю, он считает, что это также даст возможность договориться с Сержем Саргсяном в том плане, что он посылает месседж, что если Серж Саргсян пойдет на какие-то уступки в карабахском вопросе, да, если будет компромисс, который неизбежно предусматривает уступки с обеих сторон, он не будет называть Сержа Саргсяна предателем, не будет его критиковать с таких националистических позиций. Поэтому Сержа Саргсяна, допустим, удобнее иметь в парламенте его партию, чем те партии, которые, например, в июле поддержали акцию сосудских храбрецов, да, которые, понятно, совершенно иначе ко всему этому относятся.
Вот в этом месте я хочу спросить Александра. Александр, я не хотел бы выглядеть конспирологом, но ведь то, что говорит Тер Петросян, на самом деле должно понравиться и в Москве, и в Вашингтоне, и в Баку. И, кстати, в Ереване самому Сержу Саргсяну, который сам стоит перед довольно непростым выбором идти на компромисс или не идти. То есть, если идти, то как это дело обставить? И тут такой вот пас со стороны Петросяна. Нет ли здесь вот такого простора для некого соблазна для конспиролога?
Соблазн для конспиролога есть в чем угодно, например, в ежедневном восходе солнца. Но я не думаю, что Москву, кто там, кого там вы еще назвали, Вашингтон, Пекин и Баку, очень сильно интересует, пройдет 5%.
Александр, я имею в виду не барьер, я имею в виду сами тезисы.
А я думаю, что тезисы, собственно, к Карабаху имеют очень мало отношения. Тер Петросян, во-первых, я совершенно согласен с господином Зуляном. Тер Петросян, во-первых, говорит: ребята, я хочу быть оппозицией. И, может быть, я хочу быть главной оппозицией. Во-вторых, он говорит, я готов играть по правилам. В-третьих, он говорит, я готов, действительно, да, в отличие от очень многих, которые играют на поле радикализма, на поле того, кто громче скажет, кто радикальнее скажет, он говорит, я готов говорить примирительно. То есть это вот действительно начавшаяся предвыборная кампания, но она ведь началась в этом случае в очень интересный момент, перед новогодними каникулами. Я абсолютно уверен, что он еще будет говорить об экономике, он еще будет говорить о коррупции, он еще будет говорить о социалке, но заявить о себе, о том, что он собирается принимать участие в этой игре, вот сейчас, перед Новым годом, это ну, такой ход, который, не знаю, сработает или нет, но это заявка на то, чтобы занять какое-то место в парламенте. Ведь противником Тер Петросяна, противником АНК, да, Армянского национального конгресса, являются отнюдь не республиканцы. Республиканцев они победить не могут, именно поэтому не собираются. Речь идет о борьбе внутри оппозиционных сил за то, кто будет главной оппозицией в парламенте, кто просто будет оппозицией в парламенте, кто будет занимать это место. Там будут такие маленькие карманчики разные, да, прозападная оппозиция, оппозиция радикальная, оппозиция спокойная, оппозиция конструктивная. Вот в этом надо выбрать какой-то имидж и попытаться с ним пробиться. Я думаю, что у Тер Петросяна есть шанс, точнее у его партии есть шанс. И я думаю, что какое-то количество людей, которые вот за это смогут проголосовать, конечно, за это в развитии. В Армении есть 5% барьер, вполне можно попробовать пройти.
А монополию на некое миротворчество и компромиссность в Карабахе у Левона Тер Петросяна никто не отнимал. Правильно я вас понимаю?
Тер Петросян, то, что сказал Тер Петросян, оно лежит на столе. Это мадридские принципы знаменитые. Никакой перспективы того, что карабахский вопрос может быть решен в ближайшие годы, или даже не решен, а что по поводу его будет какой-то там большой прорыв к решению, какой-то большой шаг и так далее, этой перспективы нет.
Мы обсуждали последнюю речь экс-президента Армении Левона Тер Петросяна, который выступил на съезде Армянского национального конгресса и призвал к фактическому пересмотру всех традиционных подходов к карабахской проблеме. Вадим Дубнов беседовал с армянскими политологами Александром Искандаряном и Микаэлом Золяном.
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго, до встречи.